Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать здесь, этим светлым вечером. И с удовольствием представляю нашего гостя. В ближайший час вместе с нами и с вами проведет протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель Никольского храма села Макарово. Это неподалеку от Черноголовки в Московской области. Здравствуйте.
Добрый вечер.
А тем, которую мы с вами сегодня обозначили, ну уж такая совсем избитая, наверное, кажется, с одной стороны, уже поговорили во всех аспектах, но... Все-таки возникают вопросы, я думаю, что к нам присоединяются слушатели. Мы поэтому к этой теме все время возвращаемся, потому что вопрос, он очень животрепещущий. Для чего вообще ходить в церковь? И попробуем его рассмотреть с разных сторон. Вот этот вопрос, для чего ходить в церковь, мне кажется, волнует не только людей, которые туда не ходят и никогда не ходили, но он периодически встает и перед людьми, которые в церковь ходят много лет. И десятилетий. И вдруг, вот этот вопрос, или не вдруг, абсолютно не вдруг, а как-то он логично выходит из разных аспектов жизни человека. Правда ли, вот, исходя из вашего опыта священнического, что этот вопрос волнует человека на протяжении всей его жизни, сначала не церковный, а потом и церковный тоже?
Я скажу, что, и соглашусь здесь с вами, что вопрос этот... Ну, актуальный. И мне приходилось с ним встречаться на протяжении всей моей церковной жизни. И когда я сам приходил, делал первые шаги в церкви, и затем, когда уже стал священником, и в начале 90-х, и в последующие годы, так или иначе, вопрос этот всегда был, звучал, стоял. И я думаю, что актуальным он будет всегда. И, конечно же, главным образом вопрос этот стоит у людей, ну, таких, как мы говорим. Ну, понятно, что любые термины, они, может быть, не окончательные, так сказать, могут быть расплывчатыми, но мне трудно сейчас найти, может быть, какие-то другие слова. Людей невоцерковленных. Вот люди, которые крещеные, которые считают себя верующими, которые считают себя православными людьми, но при этом церковной жизнью они в какой-то полноте не живут. И во многом не живут не потому, что, ну, так складываются обстоятельства их жизни. Может быть, рядом с их домом нету храма. Так же ведь бывало, были такие времена, да? В советское время были территории, где на тысячи километров не было никаких храмов, да? Или как-то обстоятельства жизни, опять-таки, так были выстроены, что до храма просто трудно добраться, так сказать. Иногда это было так, что, в общем-то, человек понимал, что он просто не может в силу своих каких-то, ну, жизненных обстоятельств посещать храм, потому что это было небезопасно для него. Но сейчас все меняется, слава Богу. И храмы открываются, и возможность прийти в храм есть, наверное, у каждого человека. И никто за это вроде бы, так сказать, тебя не шпыняет, не ругает. Даже, в общем-то, в каком-то смысле это вполне, так сказать, ну, я не хочу говорить слово «модно», но, в общем-то, вполне естественно, да, есть храм, вот, и туда ходить. И все же мы встречаемся с ситуацией, когда люди очень редко приступают порог храма. Или по какой-либо нужде, например...
Чаще всего так и бывает.
Чаще всего. Надо кого-то крестить, и они или гости, или крестные, ну, или просто это их ребенок в их семье, вот, или они оказываются на празднике венчания, или...
Провожают кого-то.
Да, в таком, сказать, печальному событию, значит, на отпевание, вот, или большой праздник, Пасха, какой-то еще, и они тоже приходят в храм, ну, и все. И когда с такими людьми приходится говорить, то, в общем-то... Иногда, конечно же, люди говорят, ну вот да, вот так, мы понимаем, что нужно, ну как-то не получается. А многие говорят, ну а мы вот в душе верующие, мы, в общем-то, не очень понимаем, зачем. И даже те, которые говорят, что не получается, но надо, иногда я, если есть такая возможность, и разговор к этому располагает, я просто их спрашиваю, А как вы кажется, зачем? Вот зачем? Вот у вас не получается. Ну, а в принципе, а зачем? Нужно ходить в храм. И люди, как правило, задумываются. И, в общем-то, у них нет на это ответа, потому что, казалось бы, это, ну, как-то очевидно, ну, человек православный должен ходить в храм. Ну, можно здесь помолиться, там, свечку поставить, но, по большому счету, именно понимания не существует. А мне представляется, что это очень важно. И даже те люди, как вы сказали, которые, в общем-то, живут как раз церковной жизнью, и у них есть некий навык и дисциплина регулярного посещения храма. Они не только, не столько даже задумываются, а нужно ли это. В общем-то, я с этим не часто встречался и почти не встречался. То есть иногда, конечно же, люди пропускают, но они как-то понимают, что это вот по нерадивости, по лени. Ну, по...
причины могут быть разные.
Да, да. Ну, как правило, или... вот так вот, да. Но даже эти люди, которые, казалось бы, уже проторили эту дорогу, которые, казалось бы, уже и не один год в храме и знают, что там происходит и когда что происходит, даже с ними иногда, когда получается разговор на эту тему, выясняется, что, по большому счету, они не очень хорошо, ясно и отчетливо понимают ответ на этот вопрос, который вы поставили.
А зачем? Есть, простите, да, есть какой-то наиболее распространенный ответ от людей, которые много лет ходят в церковь, и вот спрашиваете, зачем ты это делаешь? А, и если нету какого-то такого вразумительного объяснения, есть ли какой-то наиболее часто встречающийся ответ?
Ну, наиболее часто встречающийся ответ — это то, что это, ну, так положено, вот такая вот заповедь. Вот, ну, а как? Ну, вот положено, мы ходим, сказать, потому что нам нужно у Бога что-то попросить, нам нужно помолиться, нам нужно исповедоваться, причаститься. Ну, в общем, в принципе, это такой вызывает даже недоумение. Ну, как, зачем? Ну, как? Потому что я православный, я хожу.
А положено и искреннее желание – это два разных направления?
Да. Иногда мы видим здесь и, ну, несогласованность, да? Иногда вот это вот положено, опять-таки, не очень осмысленно и осознанно. Но давайте вернемся все-таки к этому вопросу, потому что, мне кажется, все-таки, несмотря на то, что он и правда не раз звучал здесь, может быть, в этой студии, и много кто давал на него ответы, мне представляется очень важным. И, может быть, самым важным для начала этого разговора мне представляется буквально следующее. Дело в том, что ответить на этот вопрос невозможно, если мы не увидим этот вопрос, ну, в более, что ли, широком контексте. Потому что ответить на вопрос, зачем нужно ходить в храм, невозможно, не ответить на вопрос, а зачем, в принципе, я принял святое крещение, стал христианином, стал на этот путь веры. Потому что это похоже на то, как, ну, например, человек... ну, посещает, допустим, спортивный зал, и мы тут, а зачем ты его посещаешь, да? И если мы не знаем всего контекста его жизни, то, ну, правда, ответ может быть, сказать такой, ну, я очевидно, что мне нужно поправить свое там здоровье, или я готовлюсь к соревнованиям, и для того, чтобы вот этой цели достичь, я прихожу в этот зал и там чем-то занимаюсь. То же самое и здесь. Ответ на вопрос, зачем нужно ходить в храм, будет логично вытекать, на самом деле, из того, а зачем вообще я встал на этот путь веры. Мне вот совсем недавно один, как раз, человек, который уже давно ходит в церковь, собственно, и спросил это, говорит, а вообще зачем? В чем смысл нашего, так сказать, нашей веры там, и так далее? Я понимаю, что времени у меня немного, вот, вынужден был ответить ему кратко, но, может быть, иногда эти вот краткие такие вот ответы, они имеют под собой очень важный такой смысл. Я ему сказал очень просто. Дело в том, что весь смысл нашей жизни состоит в том, чтобы нам подготовиться к жизни иной, к жизни вечной, к Царству Небесному. Вот мы такие, какие мы есть, оказавшись в Царстве Небесном, мы там будем чужими, нам будет там плохо. Ну, вот просто, вот, так сказать, на языке. Вот подобно тому, как я говорю, если вот человек знает, что он отправит его в космос, и он записывается в отряд космонавтов. Он записывается для чего? Для того, чтобы пройти определенную подготовку, научиться каким-то навыкам, так себя изменить и подготовить, чтобы затем, уже оказавшись в космосе, в общем-то, быть то, что называется у себя дома, да, быть готовым к этому и так далее. Если он, записавшись в этот отряд космонавтов, будет, ну, просто посчитать, что, ну, просто это само себе достаточно, да, он может приходить на эти тренировки, но сидеть в углу и там, не знаю, курить сигарету или играть в шахматы там, и так далее. То есть ничего не делать, потому что, собственно, он забыл про то, что ему надо там быть, в этом космическом пространстве, то в конце концов, когда он там окажется, то он все сразу поймет, ему все станет сразу ясно. Только нельзя будет вернуться назад и пройти заново эту подготовку. То же самое и в нашей жизни. Человек приходит в этот мир для того, чтобы, как мы знаем, пройдя через временную жизнь, земную жизнь, приобщиться к жизни вечной. И к этой жизни нужно подготовиться. Как подготовиться? Господь и приходит к нам в этот мир для того, чтобы нам помочь. Да? В крещении мы, ну что ли, записываемся, что ли, в этот отряд космонавтов. Уж простите за ну, такие образы, но мне кажется, они здесь вполне уместны. Мы записываемся в церковь как некое место, где у нас есть, будет эта возможность подготовиться, измениться.
Так, а я ведь еще и ребенка своего записываю в этот отряд космонавтов, и еще веду какого-то человека, который перед Богом отвечает за этого ребенка, что он полетит в космос, и ему там будет хорошо.
Да.
А может быть, ребенок-то в космос и не захочет.
Правильно, полететь. Может быть, и не захочет.
Ведь я... помните, да, простите, что сейчас огромное количество очень таких странных выражений паразитов, которые многие используют в современном лексиконе, среди них, но это не точно. Вот вы говорите, что если мы попадаем в Царствие Небесное такими, какие мы есть, нам там будет не очень хорошо. Но ведь это не точно. Так же и с ребенком. Он же может не захотеть стать космонавтом, но это не точно.
Конечно, может не захотеть. Но раз уж мы вступили на этот путь, было бы странно оставлять ребенка где-то в стороне. Ребенка мы учим очень многому, то, чего он может потом не захотеть. Мы учим его говорить на родном языке, он, может быть, потом захочет говорить на каком-то другом языке. Мы учим его читать, писать и считать, а может быть, он захочет просто рисовать. Мы учим его ходить, а может быть, он захочет там, не знаю, лежать всю жизнь на диване. И у него будет такая возможность. Но мы этому его учим, потому что он наш ребенок, и мы передаем ему то, так сказать, чем мы живем сами. Поэтому, на самом деле, мы привозим его и в церковь. Записываем в этот ряд космонавтов, пока он сам не может научиться. Мы этому учимся, мы его носим на руках, да, ходя на эти занятия. Затем мы его водим за ручку. Вот, затем он пойдет сам. Пойдет ли он за нами? Может быть, какое-то время пойдет, а затем захочет идти другими путями. Он свободен. Вернется ли он потом, вспомнив, так сказать, то, чем он жил в детстве? Мы этого не знаем. Да, это знает только он сам и Господь Бог, который все знает. Но возвращаемся к нашему вопросу. И вот если у нас есть эта цель, тогда мы не можем не задаваться для себя вполне логичным, естественным вопросом. А как нам ее достичь? Что нам нужно сделать для того, чтобы подготовиться? Да? Мы можем, конечно, сказать, мы должны стараться быть хорошими людьми. Ну, вот там, в Царстве Небесном, там вот плохим людям будет плохо, а хорошим людям будет хорошо. Нужно стараться быть хорошими людьми. Замечательно. Это очень правильное решение и правильный ответ. Но всякий, кто пытался быть хорошими людьми хотя бы несколько дней, да какой дней, хотя бы несколько часов, понимает, что это трудно, а иной раз даже просто невозможно. Ну, в смысле, можно, конечно же, научиться быть порядочным человеком, в том смысле, что внешне не нарушать каких-то правил, приличий там, и так далее. Да? Если мы честны перед собой, мы понимаем, что человек не сводится только к внешнему. Может быть, самое главное как раз это то, что происходит у него внутри. А вот навести порядок там внутри, чтобы у нас не только были хорошие поступки, хорошие слова, это тоже очень трудно, но еще и хорошие мысли почти невозможно. Человек, сталкиваясь с этой невозможностью, он говорит, ну а как мне стать другим, как научиться любить и прощать? Вот Господь пришел и сказал, вот это вот так вот нужно. Я не понимаю, да, доброе, которое хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, творю. О, бедный я человек, говорит апостол Павел. И вот именно поэтому Господь и основывает здесь на земле эту церковь, где не просто есть некие рекомендации, правила, указания, как нам нужно поступать, что делать, чтобы быть хорошим человеком, чтобы в конце концов оказаться в Царстве Небесном среди своих, да? Но Господь, понимая, что это и невозможно нам, Он устанавливает свои таинства, через которые Он сам входит в нашу жизнь, через которую Он помогает нам, если мы этого хотим, именно этого хотим, да, внутренне стать другими, измениться через свою благодатную силу, становиться другими. И вот мы как раз подходим, к ответу, к этому простому на этот вопрос. А что происходит в церкви? А в церкви происходит эта встреча со Христом через Его святые таинства.
Светлый вечер на радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня настоятель Никольского храма села Макарово, это неподалеку от Черноголовки в Московской области, протоиерей Вячеслав Перевезенцев. Мы говорим о том, зачем человеку ходить в храм. Итак, мы сейчас остановились вот перед этим небольшим перерывом на том, что тут человек осознает, или, по крайней мере, вот в церкви появляются таинства. И участие в этих таинствах, или, по крайней мере, попытка их как-то осознать и необходимость их для себя, насколько это гарантирует то, что человек останется в церкви?
Гарантий никаких никогда не может быть, это очевидно совершенно. Вот вообще во всех, сторонах нашей жизни мы ничего не можем гарантировать. Но мне представляется здесь очень важно именно вот это вот осознание и понимание. Как я уже сказал, если человек хочет стать другим, хочет измениться, подготовиться к вечной жизни, то он на этом пути очень быстро осознает, что своими силами это ему невозможно. И он ищет этой благодатной помощи Божией. Эта помощь подается в таинствах. Подобно тому, как человек, который хочет выздороветь, он понимает прекрасно, что одного желания выздороветь ему мало. Одного того, что он прочтет, может быть, в хороших медицинских книгах, что ему нужно вот это кушать, это не кушать, так себя вести, про это думать. Это хорошо, если он будет читать эти книги, стараться жить в соответствии с теми рекомендациями, которые мудрые целители тому предлагают. Но очень часто, почти всегда, ему нужны просто лекарства. Лекарства, которые он должен просто принять. Да, принимая эти лекарства, он должен понимать, что если он, будет запивать лекарство водкой, то, скорее всего, они не будут действовать, да? Он должен принимать эти лекарства и вести еще себя в соответствии с тем, чтобы они усваивались им, да, чтобы они приносили, эффективный плод, эти лекарства. То же самое и в церковной жизни. Нам дается этот дар благодати. Он не от мира сего, это Божий дар. Мы должны подготовить себя к тому, чтобы его принять. Это очень непростая задача, и это отдельный разговор про это, да, как через свою духовную жизнь, через примирение с ближними, через покаяние, через молитву мы готовим свою душу, свое сердце к принятию дара, будь то причастие или дара прощения, который дается нам в таинстве исповеди. И если после этого, опять-таки, мы не забываем про это, а живем в соответствии с тем, что мы приняли, то этот дар усваивается, и человек становится на этот путь исцеления, который ничего не гарантирует. Сорваться можно в любом состоянии, но не идя этим путем, нам очень трудно надеяться на то, что мы исцелеем. Но это только одна грань. Вот, Алексей, мне очень важно, чтобы мы это понимали, что когда мы про это говорим, мы можем говорить как бы на разных языках, разными метафорами. Вот сейчас я, сказать, использовал эту метафору, ну, допустим, такую медицинскую, да, вот мы больны, мы должны выздороветь, нам нужно лекарство, и это подается в таинство в церкви, да, именно в храме Божьем совершается таинство. Но есть, например, и другое, мне кажется, это очень важно про это поговорить, другая грань. Дело в том, что если человек христианин, то ведь хотя бы самые основные, элементарные понимания того, о чем же говорит Евангелие, то есть радостная весть, у него должны иметься. Ибо апостол Павел говорит, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Верующий человек – это не просто религиозный человек, не просто человек, который что-то такое про Бога слышал, ничего, так сказать, конкретного не очень понимает, и, собственно, даже ему не интересно. Верующий человек – это тот человек, который имеет с Богом некие отношения, отношения совершенно определенные, отношения доверия, отношения верности, отношения, которые могут возникнуть только в ситуации того, когда я тому, кому доверяю, я про него что-то знаю. Что мы знаем о Боге? То, о чем говорится в Евангелии, и это самое главное, собственно, от этого и название этого откровения – радостная весть. Мы знаем, что Господь – наш Спаситель, что Бог есть любовь, что Бог пришел в этот мир ради каждого из нас, ради нашего спасения, что Он настолько нас любит, что Он умирает из-за нас, ради нас, для того, чтобы мы обрели жизнь вечную. То есть Его спасение не просто, что вот Он нас там простил, и, сказать, или что-то такое, руку протянул, сам стоя на, не знаю, на берегу, да, а мы там утопаем. Нет, Он вошел в это море вместе с нами, и Он вытащил нас оттуда, вошел в этот горящий дом и вытащил нас из огня. Какова должна быть реакция человека, который в это верит? Вот в эти факты, это просто факты евангельской истории. Реакция может быть, ну, разная, мы можем быть к этому равнодушны, нас это может не трогать, но если человек в это верит, наверное, совершенно естественно, если его реакция будет реакцией благодарности, да, мы благодарим. И Господь именно накануне своих крестных страданий, когда Он собирает своими учениками на пасхальную трапезу, на последний ужин с ними, там Он много что говорит, что для нас является очень дорогим, вот эта его беседа на Тайной Вечере, которая главным образом сохранена у апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Но, в частности, именно там устанавливается и главное наше таинство, таинство, которое мы называем Святой Евхаристией. По-гречески Евхаристия означает благодарность. Господь напоминает своим ученикам, что они должны, взяв в руки свой хлеб и преломив его, и вкусив от этого хлеба, который становится его телом, то есть им самим, и подняв в руки чашу с вином, который отныне, как он говорит, это его слово, находится его кровь, тело и кровь, то есть он сам, то, что дается им для того, чтобы они были причастны ему, он говорит, что вы должны это вспоминать с благодарностью. И это и есть рождение церкви, вот эта связь, то, что делает Бог ради человека, и ответ на этот человек, ответ именно в благодарности. И христианство рождается именно из этой чаши, рождается на этом кресте, церковь рождается. И именно евхаристическая чаша, таинство Святой Евхаристии – является в центре церковной жизни. Именно это центр. И он совершенно естественен. Не потому, что так надо, не потому, что это какой-то, ну, важный обряд, который нужно совершить, а потому что если ты веришь, ты не можешь не благодарить. Если ты любишь, ты не можешь не благодарить. И потому что это заповедь Божия. Господь говорит, сие творите мои воспоминания. Это творите мои воспоминания. И вот христианин становится христианином тогда, когда ему хочется это творить, вспоминая, что ради него, ради его близких, ради всего мира сделал, уже сделал Господь, уже сделал. Мы не просим, чтобы он нас, это, он уже это сделал. И мы это просто вспоминаем. И вспоминая, благодарим. И в этом смысле, когда человек говорит, ну, я верующий, я христианин, я живу по заповедям Божьим, но я в храм не хожу, как-то мне это не нужно, ну, редко, ну, там, да, я не... Ну, значит, для меня это очевидно, что самого главного человек просто еще не услышал.
Получается, что вот я так все часто люблю сводить к каким-то бытовым составляющим. И опять же, тут могу говорить исключительно про себя, про свой опыт. У нас у всех, ну, опять же, нет, у меня, наверное, разные психоэмоциональные состояния бывают. Бывают, когда вот все то, о чем вы говорите, это прям вот горит изнутри и хочется бежать в храм. А иногда ощущение, иногда состояние такое, ну и что? Причем это никак не зависит от, или чаще всего не зависит от каких-то переживаний, страхов, депрессий. Это вот просто, ну, иногда действительно ты этим горишь, а иногда, иногда вот какое-то такое...
Вы знаете, это совершенно нормально, это не с вами бывает, это со всеми бывает.
Ну, наверное, я
человек
просто
я могу за себя исключительно говорить. Существо, ну, такое вот эмоционально очень подвижное. Наши эмоции в нас как бы, ну, по синусоиде, это совершенно нормально. С чем это связано? С временами года, просто с гормональным фоном, да с чем угодно, это нормально. Мы не можем всегда находиться вот на этом пике, вот. И смотрите, это очень интересно, вот то, о чем вы сейчас сказали, мне кажется, потому что, правда, есть такое искушение или соблазн, ну, вот, как бы думать, что вот если у меня эмоционально все это очень сильно, так сказать, переживается, такая вот энергетика, значит, и вера моя сильная, там, это все совершенно не обязательно. Вот. Как раз даже бывает совсем наоборот. У преподобного Макария великого и замечательный образ. Он говорит о том, что такое вера. Он тоже пытается найти какую-то феноменологию, то есть как-то на пальцах объяснить. Вот он говорит, смотрите, если вы... выплыли в море на лодке и лежите на дне этой лодки, а вас качают волны. Вы знаете, что вот есть волны, вот они вас качают. Для вас этот опыт, это переживание, оно вот непосредственно с вами сейчас происходит. Но затем происходит отлив, да? Вода ушла далеко, и лодка села на песок, на дно. И этого ничего нету. И вы можете сказать, никаких волн нету, никакого моря нету. Вот. Но это было бы и глупостью, и это было бы неправдой. И вера в данном случае – это то, когда вы помните этот опыт, это переживание. И вы сейчас живете, вот непосредственно сейчас, может быть, это не переживая, не испытывая, но вы живете этой верой, да, то, что, так сказать, то, что сейчас вам реально не дано, но вы этим живете. Ваши поступки, ваше принятие решений, ваше отношение к людям, к миру, к самому себе, исходит из того опыта, который, может быть, реально сейчас вы не переживаете. И в этом смысле, конечно же, подобно тому, как, опять-таки, если уж ну, такой вот язык бытовой принимать, ну, вот есть семья, очень хорошая семья, да, у них, наверное, были периоды, ну, такой романтической влюбленности, они носили друг друга на руках, они просто не могли без слез слушать голос друг друга, и там каждые 5 минут писали там смс-ки или звонили, там все, вот, а потом это уходит. Ну, уходит вот это вот, так сказать, настроение, это устроение. И что теперь тогда, значит, все, значит, разрушено, вот. И если, скажем так, этого уже нету, я не могу какой-то день, когда есть повод, а может быть, даже когда нету повода, взять, купить букет цветов, который любит моя жена, и подарить ей, значит, и мы могли бы сесть вместе, там, попить чай или кофе, как-то пообщаться. Хотя, может быть, сейчас вот этого нормально. А может быть, даже в этой семье заводятся какие-то, так сказать, уже традиции, что это делается, вот, ну, так сказать, регулярно. Но при этом, правда, само настроение, вот, опять-таки, чисто эмоционально, оно может, так сказать, меняться. Хорошо, когда, вот, так сказать, да, мы имеем эту поддержку эмоциональную. А может этого быть? Это не важно. Важно понимать, что мы делаем, зачем мы делаем и почему мы это делаем.
Мы сейчас прервемся на минуту. Я напомню, что говорим мы о том, зачем человеку нужен храм, нужна церковь. Говорим с настоятелем Никольского храма села Макарова, это неподалеку от Черноголовки, Московской области. Говорим с протоиереем Вячеславом Перевезенцевым.
Светлый вечер. На радио «Вера».